говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Есть такое впечатление, ощущение, что Владимир Путин как будто бы иззавидовался, что давно не было переключено на него общественное внимание. То Беларусь, то Хабаровск какой-то. Ну, Навальный Алексей. Тоже, наверное, непонятно, почему же Путин... Здравствуйте, Андрей Колесников. Почему же Путин тут не при делах? Наверное, он не понимает. Он даже ухитрился и Навального отметить в своих последних разговорах. И даже на сайте Кремля впервые было упомянуто это слово. Впервые Алексей Навальный, прям буквами написано на сайте Кремля. Вот он решил поотмечаться. Но сегодня просто бенефис. Просто бенефис. С 2 часов дня было объявлено. То есть... Ну, даже с утра объявлялось, что в 2 часа дня, смотрите, свежее интервью Сергею Брилеву, свежайшее интервью. Смотрим мы это свежайшее интервью, мы о нем еще поговорим. Проходит 2 часа, и что же мы видим? Что Владимир Путин уже вовсе не в Ново-Огарево, он уже находится на трассе Таврида, которую открывают сегодня, едет по этой трассе. И я прошу ваше внимание обратить вот на эту прекрасную... подпись, которую сейчас вы увидите. Видите, осмотр трассы Таврида. Вот это он ее осматривает. Рядом с ним едет какой-то вот этот вот директор этой трассы. И видим мы эту прекрасную подпись. Открытие рабочего движения на трассе Таврида. С ним сидит человек, с которым он разговаривает. Да, и мы теперь видим этот замечательный титр, что это... проезд по автодоильной трассе. Я считаю, что это титр года. Автодоильная трасса Таврида. Это титр, который сделал редактор, тетровальный редактор компании ВГТРК. Андрей, приз вручаем ему.
Ну, нет, автодоильная трасса. Безусловно, этот человек просто достоин того, чтобы его записали в ряды оппозиции. Это же диверсия абсолютно.
Это диверсия.
Нельзя так вот положить руки на клавиатуру, чтобы случайно получилось из автомобильной, мобильной дороги,
автодоильная. И причем даже робот не должен поправить.
Нет,
не поправит,
думаю,
робот.
Да,
в общем, мы выражаем свой респект, уважение этому редактору, который эту трассу превратил в автодоильную. Доить и еще раз доить. Итак, вдруг проходит 2 часа, он едет по этой трассе с этим человеком, с простым начальником стройки, ведет с ним беседы. И получается, Андрей, что вот это вот то, что мы сейчас будем обсуждать, свежее интервью, это тоже консервы, так я понимаю?
Ну, кто же его знает. Во всяком случае, сегодня закончился отпуск у россиян. Собственно, это интервью свидетельствует о том, что пора уже выходить из отпуска, слушать начальство. Пора, значит, получить объяснение на разные вопросы, на которые, на самом деле, Путин не отвечал довольно долго.
Да.
Про Беларусь он не говорил ничего, только сухие сообщения. И пора было высказаться. Ну и как-то надо понять, что такое у нас с ковидом происходит. Ничего не происходит, все нормально. С экономикой она восстанавливается, лодка утонула, экономика восстанавливается, Навальный заболел. То есть пора было ему все-таки по некоторым реперным точкам пройтись и высказаться. Это
да.
Важно.
И он специально пригласил специального корреспондента Сергея Брилева и высказался. Но высказался он, собственно говоря, по 3 точкам. Это ковид, который он 100 раз уже обсуждал, там ничего интересного нет. Экономика тоже ничего интересного, потому что все будет хорошо. Это тоже старая песня, но по Беларуси, конечно, это было принципиально, что он скажет. Все ждали. Особенно ждала этого белорусская оппозиция. Здравствуйте, Ольга Хвоин. Вы не оппозиция, вы наш гость сегодняшний. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Ольга Хвоин, если я, надеюсь, правильно ударение ставлю в фамилии?
Да.
Хвоин, руководитель информационной службы Белорусской ассоциации журналистов. То есть, Ольга, журналист и эксперт в данном случае. И, Ольга, мы сейчас начнем с маленького синхрона, с сюжета, что сказала об этом Светлана Алексеевич. Послушайте эту минутку. Ну, и на нее, прям скажем, ну, были люди, которые набросились за эту минутку, что вот, вы ждете помощи от Путина. Но давайте мы трезво и спокойно эту минутку посмотрим.
Я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь.
Ольга, вот до того, как мы начнем обсуждать, как же помог Владимир Путин, как же эта помощь была вербально реализована в сегодняшнем интервью, я правильно трактую, правильно понимаю, что осудили, ну, многие, вот Светлану Алексеевич, за саму постановку вопроса, что еще не хватало к Путину. Было такое?
Да, было. Конечно, ну, такая формулировка, она вызывает много вопросов, и да, недовольства были высказаны, и я тоже с ней не согласна, потому что, ну, помощь Путина — это всегда, ну, это стрёмно. И то, ну, и в принципе мы сегодня услышали, какую помощь он готов оказать. И, конечно, это, ну, не та помощь, которая позволит, ну, разрешить этот политический конфликт в Беларуси и политический кризис, который есть. Поэтому, да, есть большие вопросы. Ну, Светлана Александровна имеет право на свое мнение, и она его выразила, это ее личное право, но, конечно, я бы не говорила оппозиция, потому что оппозиция до сих пор использовалась как какое-то меньшинство, которое не согласно. Но сейчас все-таки это не меньшинство, это, наверное, большинство, которое не согласно с тем, что происходит.
Спасибо, Ольга. И тоже, Андрей, спрошу, опять же, предваряя наш разговор о том, что сказал Путин, вот вы понимаете, почему Светлана Алексеевич это сказала? Я-то вот это понимаю как уже отчаяние, как на него еще повлиять? Ну, по-другому, ну, никак. Вот только вот по темечку Путиным.
Ну, это происходит от безвыходности, да. Безвыходности ситуации. Она неразрешима. Она похожа, эта ситуация, на разные бархатные революции, ни в коем случае не на Майдан, не на оранжевую революцию, потому что она абсолютно мирная. Лукашенко зря боится и бегает с автоматом. Это либо фарс, либо непонимание собственного народа, которого он не достиг за 26 лет правления. Чехословацкая революция 89 года, это когда коммунистическое руководство идет на переговоры ровно вот с таким вот координационным советом. Польская революция 89 года, круглый стол с профсоюзом «Солидарность». В румынской революции немножко все было иначе. Армия перешла на сторону народа и стала сражаться с секуритатой, с тайной полицией. Здесь не хватает одного элемента всякий раз. Да? Ну, не говоря уже о том, что нет своего Гавела, нет своего Валенсы. Но это не это главное на самом деле, потому что, ну, гражданское общество способно разговаривать уже вполне как некая сторона переговоров. Эти слова от безвыходности, но проблема действительно в том, что Путин заведомо токсичен. Это, конечно, не ответ Алексеевич, то, что прозвучало сегодня, тем более, что действительно, может быть, это записано заранее, но Путин просто четко совершенно обозначил критерий, по которым возможна интервенция российская. Эти критерии тоже невыполнимы белорусской стороной, потому что никто не собирается бить витрины и сжечь машины. Это не Киев, не Париж.
Поставил условия.
Если вы не будете сжечь, мы не войдем.
Да, да. Мы не будем перескакивать через его... даже не знаю, как это слово обозначить, как обозначить то, что он излагает через его изречение, условия, вежливо скажу. Да. Давайте мы вот сначала послушаем то, где он говорит, ну, я считаю, сенсационную фразу он произносит, к народу надо люди выходят на улицу, надо к ним прислушиваться, ну, надо же, какая сенсация. Давайте послушаем, как же нужно к ним прислушаться-то.
Если люди вышли на улицу, надо, все должны, это, должны с этим считаться, ну, слышать это, реагировать. Ну, кстати говоря, президент Беларуси, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции. Но за рамки действующей конституции нельзя выходить. И вы обратили внимание, что Конституционный суд Беларуси вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо.
Вот, уважаемые коллеги, Ольга, давайте сначала этот обсудим пассаж. Итак, надо прислушаться. Люди вышли на улицу, их надо выслушать. Так он же выслушал, Александр Григорьевич, он же вам предлагает. Давайте поменяем конституцию, проведем новые выборы. Что вас не устраивает?
Ну, смотрите, вопросы конституции. Это, ну, это воспринимается как попытка заболтать то, что происходит. Ведь главная претензия в чем протестующих сейчас? В том, что... Во-первых, никто не верит в результаты выборов, и есть ряд фактов, ряд протоколов, которые альтернативного подсчета, которые показывают, что победила Тихановская, и, возможно, де-факто Тихановская, Светлана Тихановская действительно избранный президент Беларуси. Но мы не можем этого точно сказать, потому что никто не знает, как считались реально голоса. Это, ну, это тоже, конечно, вопрос, но то, что Лукашенко победил, это большой вопрос тоже. Итак, значит, первая причина – это несогласие с озвученными результатами выборов, и вторая причина – это просто волна, шквал насилие, которое произошло в последующие дни после выборов. И попытка заболтать, и сейчас люди требуют расследования этих фактов, требуют привлечения к ответственности, но власти, очевидно, не собираются этим заниматься. Они просто, ну, речь, когда заводится о смене Конституции, это, ну, это воспринимается просто как... попытка властей заболтать и успокоить несогласных. Но ведь никто не, ну, не согласен и не просит новой конституции. Они просят свободных выборов и они просят расследования фактов насилия. Это самые два, и привлечение к ответственности виноватых. Это два главных пункта, два главных требования, которые сейчас звучат на всех акциях протеста, которые проходят по всей Беларуси, не только в Минске.
Спасибо. Ольга, есть ли у вас, Андрей, впечатление, что это была идея, подсказанная в одном из 5 или 8 уже телефонных разговоров Владимира Путина, заболтать таким образом, потому что он выходил, мы прекрасно помним, как всплыла неожиданно эта конституция, то он выходил и говорил, никогда никаких выборов, потом он переходит на другой завод, в другой двор и говорит, ой, кстати, а не поменяют ли там конституцию, давайте вот поменяем, и тогда начнем новые выборы. Это не Путин мог подсказал?
Мог и Путин, мог и сам дотумкать. До этого ничего сложного в этом нет. Да, вы хотите уступок, но окей, давайте действовать в рамках, как они любят говорить, закона, в рамках конституционных норм. То, что у нас против Конституции один автократ будет править до 36-го года, теоретически говоря, а другой апеллирует тоже к Конституции, правит уже 26 лет и будет править еще. Ну, о какой конституционности здесь можно говорить, да, это просто недостаток абсолютной легитимности, да. А так, конечно, я думаю, что ведутся частые консультации, я думаю, что привлечены кремлевские политтехнологи, привлечены российские тележурналисты, точнее, не журналисты, а телепропагандисты, это мы уже об этом знаем. Так что работают на двоих, и Путин, безусловно, не будет ни при каких обстоятельствах помогать оппозиции. Я не знаю, почему Алексеевич пришла вообще в голову эта мысль.
В голову эта мысль. Он уже, он показал, как, он говорит, улицу надо услышать. И мы слышим, что улица хочет конституции. В то время как улица даже и не заикалась об этом. Ну, это просто, конечно, просто идеальная демонстрация, как слышит улицу Владимир Путин.
Это просто абсолютно подмена тезисов.
Абсолютно.
То, чем занимается Лукашенко, и то, чем занимается Путин. Два абсолютно одинаковых автократа.
В Минске это отлично увидели. Вот ответ, фактический ответ Светланы Алексеевича прозвучал. Давайте вторую часть ответа послушаем. О той помощи братскому соседу Александру Григорьевичу, которую уже оказал Владимир Путин. Очень интересно.
Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою.
Ольга, с того момента, как он это произнес, прошло 5 часов 20 минут. У вас в Беларуси, в вашей стране, обменялись мнениями, где этот резерв, по какому поводу этот резерв, правомерен ли этот резерв?
Где этот резерв? Ну, смотрите, это скорее сейчас воспринимается больше как угроза, потенциальная угроза обществу и знак о том, что в случае чего можно рассчитывать на еще более брутальные действия, чем были до сих пор. То есть мне кажется, что это пока что звучит просто как запугивание, но, конечно, никто, ну, мы же не можем этого исключить. И смотрите, очень интересная риторика появилась о том, что якобы наша Гродненская область, которая может быть присоединена к Польше, это вообще звучит как бред, потому что в Беларуси нет раскола на Запад и Восток, нет русофобии или чего-то такого, то есть тех проблем, которые были в Украине, объективно здесь нет. Общество довольно монолитно. И, может быть, ну, единственное, какие-то противостояния внутри, это скорее сейчас отношение к самому Лукашенко. И поэтому, ну, сейчас это рассматривается просто как заявленная поддержка на уровне высокого политика и сильного государства, которое воспринимается, в общем-то, многими белорусами как потенциальный агрессор о том, что все возможно и, ну, лучше как бы всем успокоиться. Но я не думаю, что это сработает как инструмент запугивания, просто потому что, ну, были переедены, перешагнуты какие-то линии, которые, ну, просто, ну, сейчас происходит, нас бьют, но люди выходят. Это, ну, это действительно впечатляет и поражает самих белорусов. Но страха, вот тотального страха, как было раньше, что я выйду и на этом конец, нет.
Ольга, то есть вы не считаете, что этот резерв – это физические некие сотрудники силовых структур, которые уже находятся на вашей территории? Вы так не считаете?
Слушайте, ну, я не знаю, находятся они или нет, потому что поступают сообщения о том, что борт спецслужб России тут несколько раз курсировал в Беларуси обратно. Мы видим, что привезли сотрудников Russia Today, и мы видим в информационном поле присутствие не белорусов, а россиян. Это вот прямо видно. И, ну, возможно, они есть и ждут какого-то момента, ну, когда их можно подключить. Но я, конечно, очень надеюсь, что нет. Хотя на данный момент, именно вот в этой ситуации, у белорусской власти достаточно своих силовых ресурсов, чтобы пока что сдерживать то, что есть. Ну, этот протест не агрессивный.
Я тоже удивляюсь, зачем им помощь. Они отлично справлялись, в кавычках. Отлично справлялись с тем, чтобы избить всех, кого они считают нужным.
Да. Ну, смотрите, вот интересные такие замечания по поводу протест не агрессивный, но на стадии в первые дни после выборов 11-12-10, да, когда были самые брутальные задержания, отмечали, были сообщения, и люди сообщали о том, что там, где собирались люди, неожиданно появлялась разобранная тротуарная плитка, какая-то брусчатка, которая, ну, кучи. Потом вот был в воскресенье, в это воскресенье опять был большой митинг в Минске, и во дворах по проспекту Независимости были контейнеры с строительным мусором, опять-таки с какими-то булыжниками, камнями и так далее. То есть, возможно, ну, власти были бы даже рады, если так можно сказать, если бы этот протест приобрел другие грани, и тогда можно было бы этим козырять и показывать, и, ну, соответственно, применять другую силу, хотя то, что было применено...
Оль, я думаю, что просто в одном самолете стоит привести тех, кто будет, значит, вот громить, и тех, кто будет их осаживать. То есть это может быть вот прям вот одна команда футбольная. Но вы сказали сейчас о журналистах. Почему я должна обязательно это уточнить? Потому что, когда об этом заходит речь на федеральных российских каналах, о том, что белорусы говорят, что вот привезли российских журналистов, ха-ха-ха. Они как бы вот не говорят, что не привезли, они это высмеивают, иронизируют, сарказм звучит. Маргарита Симоньян говорит, как? Говорят, что Russia Today. Это точно, что российские журналисты сейчас сидят в эфире на белорусских каналах. Вы их видите?
Ну, смотрите, во-первых, появились машины Russia Today, их никогда здесь никто не видел, такие для трансляций, передвижные станции, да, и вот был митинг за Лукашенко, там тоже работала такая станция, и журналисты транслировали, вчера тоже были трансляции. Плюс, это забавно наблюдать, когда на Белтелерадиокомпании во время передач появляются титры, в которых, во-первых, подписано «Белоруссия». У нас, ну, никто не подпишет, я не знаю. Ну, мне кажется, даже студент первого курса журфака не подпишет такой титр просто потому, что, ну, потому что он вырос в Республике Беларусь. Это совершенно не свойственно языку. И были зафиксированы, были скриншоты титров, где вообще были подписи на украинском. То есть, ну, это смешно выглядит, ну, я не знаю, одна и та же методичка, либо, ну, либо для этих людей, неважно, украинский, белорусский язык. Ну, это из такого очевидного, да, и плюс мы видим, что действительно появились какие-то такие, я бы сказала, неуклюжие пиар-шаги, ну, которые, может быть, воздействуют на какую-то часть аудитории. Например, в Беларуси, ну, белорусское общество все-таки гомофобное, но оно такое тихо гомофобное, да, то есть агрессивных каких-то выпады, ну, они случаются, но никогда власть особо это не артикулировала. Ну, как бы были, конечно, у Лукашенко там персональные какие-то заявления на эту тему. И сейчас, последнюю неделю, по соцсетям гуляют всякие мемы с Тихановской. Тоже, что мы видим по Украине, что вы хотите в Европу, у вас будут там однополые браки и так далее. Ну, все это, конечно, не в такой корректной форме, как я говорю. Плюс,
ну, вот это вот... Ольгинская школа, да, тут плюс... тоже такое было перед поправками в Конституцию, да.
Ну, это просто, ну, это смешно, потому что это никогда не использовалось, и реально белорусская пропаганда, она работала по другому принципу, она работала стабильность, там, благосостояние, Беларусь под белыми крылами, край озер, там, поля рожи и так далее. Ну, то есть совершенно другие нарративы были. И сейчас появились нарративы, которые, ну, они вообще не, они не ложатся на это общество. И это смешно, ну, это смешно выглядит, но печально. Вот. И еще сейчас хотела вспомнить вот этот мем «Я батька», да, который, ну, это просто тоже, он настолько неблагозвучный и настолько, ну, мне кажется, что это, я вот тоже подозреваю, что это дело не рук белорусских пропагандистов.
Я только единственное уточню, когда вы говорите... Да, понятно. Мне понятно. я только уточню. Когда вы говорите, что машины Russia Today, которые ведут эти трансляции, вы имеете в виду, что они не только себе берут эту картинку, они обслуживают этой картинкой и белорусские каналы тоже. Так, вот это я имею. Потому что себе они могут сколько угодно вести трансляции на свой канал и попробуй к ним придерись. Это телекомпания, которая хочет транслировать и может транслировать у себя. То есть вы считаете, что их картинка идет у вас. Это техническая помощь.
Да.
Наверное, понятно.
И плюс, появляются, техническая помощь. Ну, и были же официальные сообщения о том, что люди, которые уволились из Белтелерадиокомпании, самые первые начали увольняться и писать коллективное заявление. Это технический персонал, операторы, инженеры, монтажеры. И, им сказали, хорошо, уходите. И, были официальные заявления о том, что мы привезли сюда российских специалистов. Ага. То есть людей уволили и привезли им замену.
То есть мы, конечно же, этих имен, естественно, знать не можем, потому что они технические, они не публичные, но это, оказывается, техническая помощь, как вы считаете. Хорошо, ничего хорошего, но, в общем, по крайней мере, понятно, что тут вообще-то я, Ольга, не хочу быть пророком, но вы можете ждать еще самолеты с учителями, потому что учителей у вас будут, соответственно, увольнять за то, что они участвовали в протестах, это уже официально объявлено, и хочу сказать, что Ольгу мы сейчас отпустим с нашего эфира, потому что у вас там какие-то еще идут задержания среди журналистов. Это я тоже правильно понимаю?
Да, сегодня, кстати, вот интересно, что сегодня в Минске собирался очередная акция протеста, очередной митинг. Они проходят уже каждый день после выборов. То есть люди собираются, гуляют, ходят с цветами, флагами, транспарантами. И работает много журналистов. И сегодня просто всех журналистов собрали на площади Свободы в Минске, их просто загрузили в автобус силовики и увезли в РУВД. И появился оперативно там больше 10 человек, по-моему, около 20. И появился оперативный комментарий МВД о том, что будут проверены все журналисты, те, кто имеет аккредитации Министерства иностранных дел, и те, кто работают на белорусские медиа, будут отпущены, а те, кто не имеет права работать, они будут, соответственно, депортированы либо наказаны. Но в Беларуси таких журналистов много, потому что с конца мая Министерство иностранных дел закрыло окно аккредитации. Они это объясняли тем, что коронавирус, и они не могут собраться, чтобы рассмотреть эти заявления. И, вы знаете, что были депортации, были грубые задержания там сотрудников «Дождя», например, «Настоящее время». Этих журналистов выдворили из Беларуси, поставили им штампы на запрет на въезд. Есть сотрудники телеканала «Белсат», которые много лет пытаются получить аккредитацию, но им в этом отказывают всякий раз. Объясняют это тем, что они уже нарушали законодательство, и поэтому свободны могут быть. И есть также информация о том, что буквально там десятками уже, наверное, задерживают на границе сотрудников иностранных СМИ, я имею в виду Евросоюз в данном случае, которые прилетают сюда на свой страх и риск, не имея аккредитации, но в принципе, любого человека легко пробить, так сказать, по соцсетям, по фамилии.
Что он журналист.
И даже для паспорта.
И их разворачивают, соответственно.
Да, их разворачивают.
Причем я хочу сказать, что спасибо вам большое, Ольга, но я хочу сказать, что это удивительно, это такое очень местное явление, потому что если вы журналист, и если выборы в соседней стране, например, там в Польше или в Украине, вообще вам не нужна никакая аккредитация. Вы берете командировочное удостоверение, приезжаете в эту страну, и если вы не хотите пройти в центр избирком, в какое-то официальное здание, учреждение, вы не аккредитованы. Вы ходите по улицам, пишете свой репортаж, фотографируете людей, которые там ходят между этими плакатами или там агитаторов. Вы никогда нигде ничего не аккредитовываетесь, если вам не нужно попасть в какой-то очень специальный режимный объект. Правильно, Андрей?
Думаю, да.
Конечно, это 100%, это так везде. Ну ладно, это у них очень специфическое. Ольга, мы вам очень благодарны за эфир. Теперь ваше мнение. Андрей, где эти люди, где этот резерв?
Ну, этот резерв пока еще находится на территории Российской Федерации,
отлично.
Скорее всего. Наверное, был бы уже замечен какое-то
передвижение
какое-то время
резерва
тому назад. Кстати, Путин упомянул еще другой резерв вот этих людей, которые были арестованы ради того, чтобы продемонстрировать вмешательство России в дела Беларуси перед выборами, да, вот эти 30 человек в пансионате белорусочка. Оказалось, что это американо-украинская диверсия. Нет ничего страшнее для русского уха, чем американо-украинская диверсия. Две самых ненавидимых страны, как показывают массовые опросы. Да. Но да. Это просто какое-то невероятное вранье, но в которое верят. Если мы, там, допустим, смотрим цифры последнего опроса Левада-центра о событиях в Беларуси, большинство, больше ответов на этот на вопрос о том, собственно, из-за чего возникли волнения, 39% больше, чем наивысшие цифры, это люди, которые считают, что это западная провокация.
Провокация.
Андрей... И лишь потом идут рассуждения о том, что это народ там захотел свободы и так далее и тому подобное.
Вы уловили, что на самом деле сказал Путин про эти 30 человек? Я просто хохотала. Он говорит, наши пограничники их завернули, не пустили, а эти устроили им потом фальшивые документы, они все равно прорвались. Это вообще что за бригада такая, которая разворачивает российские пограничники,
потом она прорывается,
ехали в командировку, их, оказывается, разворачивали. Потом они все-таки по фальшивым документам, то есть это люди, которые вообще-то не гнушаются пользоваться фальшивыми документами.
Ну, правильно, это командировка в третью страну, там в Ливию, в Сирию, или куда они там еще катаются, чтобы убивать людей и представлять нашу нацию, значит, вот в этом таком специфическом качестве.
И почему-то она оказалась украино-американской. Хорошо, значит, этих людей пока нет, это ваше мнение, что это такая пока пугалка пока.
Да, как, пока. Собственно, таким фейк блефом были первые слова Лукашенко о том, что вот сейчас вот сюда придет российская армия, наведет тут порядок, я уже договорился. И все всерьез это стали воспринимать и ждать российскую интервенцию. Ничего этого не произошло. Россия будет ждать, пока Лукашенко сам упадет в руки Путину, страна будет экономически аннексирована, Лукашенко будет номинальным президентом, но боюсь, что сейчас уже белорусское общество не очень готово к тому, чтобы быть подданными другого автократа по фамилии Путин. Ну, это просто спровоцирует еще один эпизод революции. На этом революция не кончается. Если Лукашенко выиграет этот эпизод, он может проиграть следующий эпизод революции.
Мы переходим на российские дела, по которым отметился Владимир Путин. Он отметился по Навальному, по Башкирии. Давайте вообще посмотрим ряд официальных заявлений, которые последовали по этому поводу.
Ровно неделю назад Алексея Навального отравили. Политик был доставлен в Первомайскую больницу скорой помощи, где впал в кому. Семья и коллеги Алексея добились его перевоза в берлинскую токсикологическую клинику Шарите. 24 августа представители клиники сделали заявление, что Навального отравили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением на следующий день. Двадцать шестого августа Владимир Путин общался по телефону с представителем Совета министров Италии Джузеппе Конте. В разговоре была поднята тема госпитализации Навального, и, как было изложено на сайте Kremlin.ru, на этот раз с российской стороны был проявлен интерес к расследованию случившегося. 27 августа риторика Пескова сменилась.
Сейчас выполняются доследственные проверки, доследственные действия. Это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов. Что они делают конкретно, наверное, оно не может быть транспарентным. Да? Никакие следствия транспарентные и открытые не проходят.
При этом сегодня же стало известно, что транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу уже ведет свою доследственную проверку, в ходе которой сотрудники изъяли более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Также со своим заявлением выступил представитель Генпрокуратуры.
Доследственная проверка по факту случившегося началась еще 20 августа. И до настоящего времени каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие, по уголовному закону не установлено.
Ну да, вот мы, например, неправильно. Мы сюжет начинаем с заявления, что его отравили. Это неправильно. Это я беру ответственность на себя, что так нельзя формулировать, что его отравили, потому что пока это не установлено. Есть подозрение, очень большое подозрение, что он был отравлен. Так нужно вот эту фразу было бы скорректировать. Андрей, вот есть у вас, создается ощущение, что что-то все-таки меняется, что вот это вот западное общественное мнение, про которое Владимир Путин все время высказывается, что оно вмешивается, но как-то его все-таки поддавливает к каким-то заявлением, какой-то демонстрации расследования, от которой они сначала даже от демонстрации открещивались, не хотели.
Ну, отмахнуться от этого нельзя совсем. Заказал Путин это отравление, не отравление, не заказал, или это подарок ему, который он не столь охотно принимает. Давление было, естественно, потому что хочет этого Кремль или не хочет, называет он Навального по имени, не называет. Российская политика – это Навальный против Путина, Путин против Навального. Это, ну, вот так получилось, если огрублять и упрощать это противостояние. Поэтому он вынужден на это реагировать, об этом разговаривать. Об этом вынужден говорить, собственно, Песков. Вообще, тема западного давления, естественно, сейчас звучит по любому поводу, включая вот этот польский сюжет белорусских событий.
Да.
Хотя я слежу за высказыванием польских экспертов, они крайне недовольны своим правительством, которое не высказывается по поводу Беларуси вообще. Они ставят пример Литву и Латвию и говорят: вы же молчите, почему вы молчите, почему вы ничего не делаете? Потому что это тоже абсолютная, так сказать, такое, абсолютная спекуляция на это. Ну да, приходится как-то отвечать на эти вопросы. Тяжелый период. И не дай бог что-то случится с Навальным. Это, конечно, поставит совсем уж большой крест на путинском режиме, как на стороне возможных каких-либо вообще переговоров о чем бы то ни было, в принципе. Они и так-то, в общем, не идут. И все ограничивается звонками западных лидеров с какими-то увещеваниями. Но у нас нет отношений с Европой, Америкой. У нас нет внешней политики, в строгом смысле слова, в стратегическом смысле. Только реактивные какие-то действия.
Вот, вы знаете, неделя прошла. Я не могу с этой мыслью свыкнуться, что человека можно вот так вот взять и вырубить. Мы уже знаем про Немцова. Вот вырубить, как раньше... Троцкого буквально, да, вырубали вот ледорубом, а тут берут, вырубают, этого убили, этого вырубили, это действительно жутко, это вот нельзя сказать, что к этому вообще невозможно привыкнуть, это невозможно осознать даже, что так легко, что вот он вам мешал, вот мы его давайте вырубим, нам стало раздражать,
осознать вырубим. Невозможно активной части общества, которая привыкла еще как-то рефлексировать по поводу чего-то. Вообще говоря, такого рода действия, такого рода убийства, покушения на убийство, они рутинизируются. Общественное мнение привыкает к ним. Скрипали, Немцов. Ну, вот, да, так у нас устроена жизнь. Ну, мало ли, мы... Просто большинство, молчаливое большинство, не склонно давать себе возможность подумать о том, что это происходит, кто это мог бы заказать. Оно старается идти в фарватере, так сказать, мейнстрима и официальных точек зрения все-таки до сих пор еще. Черпает ли оно из интернета это мнение, там тоже навалом официальных позиций, троллей и всего прочего, или из телевизора, если это более старшего возраста.
Владимир Путин вдруг начал реагировать на народные протесты. Как вы заметили, он уже сказал, что их надо слушать. Как он их послушал, мы уже разобрались, но тем не менее сказал, что нужно слушать. По всем федеральным каналам сейчас передают историю, как прекрасно разобрались с ШИСом, что там уже демонтируют. Сегодня мы видим во всех сюжетах, как демонтируют остатки к 2024 году. Надемонтируют все, что они намонтировали там, на этом полигоне. Это нам показывают. Вот действенность наших выступлений. И, наконец, он неожиданно сказал веское слово в этом башкирском противостоянии. Давайте мы этот сюжет посмотрим, что оно было. Может быть, не все уследили за этим. И что он сказал, короткий сюжет.
В начале августа башкирская содовая компания объявила о разработке месторождений известняка на горе Куштау и приступила к вырубке леса. Разрешение на это было получено еще в конце 2019 года. Начало разработки горы вызвало недовольство местных жителей и волну протестов. Экологические активисты разбили лагерь. А 15 августа сотрудники ОМОНа попытались разогнать протестующих. В результате в больницу попали два сотрудника правоохранительных органов, а 22 активиста были задержаны. На следующий день глава республики Ради Хабиров заявил, что работы на горе Кудымкаре будут приостановлены до тех пор, пока экоактивисты и башкирская содовая компания не придут к компромиссу. На совещании с защитниками Куштау 21 августа он заявил, что если соглашение с компанией не будет найдено до 4 сентября, будут поданы документы об особом статусе горы. В тот же день Хабиров подчеркнул, что история с Куштау закрыта и ее разработка невозможна. Обращение в Министерство природы о придании Куштау статуса особо охраняемой природной территории лидер Башкирии направил уже 24 августа. Министерство главу республики поддержало. Кроме того, Хабиров заявил о готовности властей вернуть контроль над башкирской содовой компанией. Сейчас Башкирии принадлежит 38% акций. Контрольный пакет был утрачен в 2013 году в результате сделки по объединению двух компаний. 26 августа ситуацию вокруг Куштау прокомментировал Владимир Путин. Президент поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой доля государства в компании оказалась ниже контрольной.
У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат, приоритеты работы компании резко изменились. Это не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое, на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. В регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом, в 2019 году 45 миллиардов рублей – на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Ну, известно где. В офшорах.
После обращения Путина Ради Хабиров оценил ущерб республике в несколько десятков миллиардов рублей.
Ну, то есть вы понимаете, что если бы эта компания была государственной, она никогда бы не покусилась ни на какую экологию. Она была бы идеальной, и никто бы к ней никаких претензий не имел.
Ну, я больше скажу, если бы эта компания была государственной, давно бы срыла эту гору, а протестующие были бы изгнаны с легкостью этим самым ОМОН. Вот это реакция на гражданский протест, это реакция на мнение гражданского общества. В тех случаях, когда государство не очень понимает, как себя вести с этими людьми. Это не московские хипстеры, не московская интеллигенция, с которой разговор короткий. Дубинкой по голове бросил этот самый пластиковый стаканчик, сел. Или не сел, а там, ну, все равно получил какой-нибудь там приговор. Здесь народ. Наша база, наша опора. Хабаровск. Тоже не пойми, что с этим делать, поэтому никто пальцем практически не тронул.
Это единственная тема, по которой он пока молчит. Просто молчит.
Сказать нечего. Так и не расшифрован смысл этого протеста. А протест стал антипутинским. Из гражданского он превратился в политический. Здесь тоже испугались того в Башкортостане, что он станет жестко антипутинским протестом. Зачем это нужно? Из-за какой-то горы, которая какая-то содовая компания, которая, по мнению Путина, украла кучу денег, пытается срыть ради того, чтобы добывать эту несчастную соду. ШИИС. Хочу напомнить, что противостояние там идет с августа 2018 года. Это 2 года противостояния гражданского общества с физическим контактом, с физическими конфликтами, с охраной, с теми людьми, которые навязывали этот проект. Год назад было поручение президента разобраться к сентябрю 2019 года. Никто ничего не разобрался. Сейчас, наконец, отступили. Потому что не знают, как реагировать на гражданское общество, которое очень быстро политизируется. Это попытка в ряде случаев мирными средствами гасить конфликты. Ну и, конечно, это способ потрафить мейнстриму такому государственническому. Существенная часть населения считает, что нужно вернуть предприятие в руки государства, тогда все станет нормально. Путин идет в этом фарватере, Путин отвечает на народный запрос. Это абсолютно популистское выступление. Конечно, оно не имеет отношения к реальной экономике.
Быть очень довольны, да.
Он просто перехватывает повестку у коммунистов, да, в чистом виде. Ну, как бы риторически, политтехнологически это сделано сильно, надо признать.
Но главное, что рассосалось, люди довольны, и государство, да, получает...
Да, и конфликт разрешил Владимир
Владимирович
каким-то,
Путин. Каким-то, да, он разрешил конфликт, но, как я понимаю, государство прихватывается, каким-то образом прихватится, перехватит снова себе эту компанию.
Да, и глядишь, через пару лет гору все-таки свернут.
И пусть попробуют, да, не отдадут они эти, конечно, акции, которые, на которые теперь Владимир Путин сказал, что это теперь наше, говорит Владимир Путин. Это наше для того, чтобы вы там...
Потому что, конечно, приватизация столь крупной компании происходила по всем процедурам, какие только возможно. Даже если эти процедуры были смазаны взятками, откатами и так далее и тому подобное, но это проходило по государственным процедурам на очень высоком государственном уровне. Я думаю, Путин вполне в курсе деятельности этой самой компании.
Но теперь Владимир Путин одним росчерком национализировал эту компанию, просто одним выступлением. Сказал, что
теперь сами национализируются просто.
А теперь наши. По Хабаровску он ничего не говорит. Телевидение по-прежнему молчит об этих протестах. Очень любопытный штрих. Сегодня в интервью Брилёву он сказал, а мы Белоруссию освещаем объективно обе стороны. То есть это ему докладывает, ну там условный Громов или безусловно Алексей Громов докладывает, что мы Белоруссию освещаем объективно. А вот про Хабаровск Сергей Брилёв не имеет права спросить Путина, потому что, наверное, его уволят с работы после этого, если он по своей инициативе это сделает.
Ну, это нельзя расчесывать, поскольку четкого ответа, что с этим делать, нет. Пока промежуточное решение пусть разбирается в партии ЛДПР. Ваш человек там работает и работал. Вот и разбирайтесь. На этом фоне, между прочим, растет рейтинг Жириновского. Единственный политик, у которого последовательно достаточно что-то растет, это он. Даже не партия, а сам политик. Партия тоже, в общем, в очень неплохом состоянии сейчас. И это довольно опасно с точки зрения протестного голосования, там, допустим, на региональных выборах. Путин у нас тоже вырос в августе этого года.
Свежайший опрос Левады.
Неожиданно. Свежайший опрос Левады.
А что у него выросло у Путина?
У него вырос рейтинг одобрения деятельности. Ответ на вопрос, одобряете ли вы деятельность Владимира Владимировича Путина. Он последовательно падал в пандемию, достиг дна 59%, потом поднялся до 60%, держался в этом состоянии с апреля по июль, сейчас поднялся до 66. Это низкие для него показатели, но очень серьезный скачок. Я сегодня говорил с коллегами из Левада-центра, но мы пришли к выводу, что это народ выдохнул после пандемии. Как бы вот отпуска,
это
лето...
Это ваш ответ. Почему поднялся? Давайте так, очень четко зафиксируем ответ Андрея Колесникова. Почему? Потому что мы пошли на улицу и спросили у прохожих, с чем вы связываете поднявшийся рейтинг одобрения недоверия, надо тут обязательно разделять, да, а одобрения деятельности Владимира Путина. И перед тем, как мы послушаем эти ответы, еще раз четко ваши сформулируйте. Почему поднялся рейтинг одобрения Путина? Потому что, а, люди выдохнули после пандемии, ну и что выдохнули? Почему одобряют деятельность? Вот они выдохнули, а Собянина перестали одобрять.
Это может быть флуктуация, потому что вот сейчас они выдохнули. Нужно смотреть сентябрьские и октябрьские данные. Это все тоже может просесть в обратную сторону, когда начнется деловой сезон, когда выяснится, что вот она вторая волна, где дети сидят, не знаю, в школах в масках, невозможно нормально заниматься, невозможно нормально работать, не восстанавливается рынок труда, хотя много криков о том, что все восстанавливается, не восстанавливаются зарплаты. Вот начнется, я думаю, осеннее снижение рейтингов опять. Сейчас просто это такая вот, ну, хочется отдохновения людям, да. На самом деле, вот, падение, самое серьезное падение рейтингов, как бы мы не хотели видеть в этом политику, да, что Путину не доверяют. Да, есть сейчас очень сильные антипутинские настроения, и именно в гражданском обществе. Тут даже не нужен никакой Навальный, никакая политическая позиция. Но сильнее всего рейтинг проседал после пенсионной реформы, и сильнее всего его рейтинг просел во время пандемии, когда его считали явно неэффективным, отстраненным от дел человеком. Собянин, наоборот, брал на себя ответственность тогда. У него появился рейтинг доверия, правда, 4% не очень много, но сейчас это 1%. Mm-hmm. Он ушел с радара. Это в общероссийском аспекте. А те цифры, про которые сейчас говорят, что Собянин упал очень сильно, это мнение москвичей. Это,
да,
был вопрос чисто, это был вопрос чисто московский. Ну, не нравится сейчас людям жизнь в Москве, но она не очень вдохновляющая. В городе закрыто много разнообразных точек, и видно, как пострадал малый и средний бизнес, прежде всего. Людям не сладко живется после вот такого вот, как бы, великолепия, которое здесь было. И Собянин, взяв на себя слишком много ответственности, теперь как бы за это расплачивается.
Давайте опрос посмотрим наш. Почему рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина пошел вверх?
Почему вырос рейтинг одобрения деятельности Путина?
Чисто с моей точки зрения, потому что, например, мои там друзья и близкие, они другого мнения. Я считаю, что вот как бы, ну, в общем, президент хорошо себя проявляет в последнее время.
Понятия не имею, честно говоря, и даже не понимаю, откуда рейтинг взялся. Как бы, с чего он вдруг так скаканул? На мой взгляд, он не совсем близок к людям. Ну, то есть он и вся его команда, она немножечко далека от действительности. И поэтому, ну, нам непонятны их меры.
Ну, может быть, потому что он старается мир сохранить везде. Потом он вообще очень позитивный товарищ, грамотный, не пьющий. спортивный, и он вызывает уважение. У нас таких раньше не было.
Потому что правильно делает в основном все. У него есть, конечно, свои недостатки известные. Слишком много питерских там, слишком разные отношения к бизнесу. К одним хорошо, другим не очень. Третьих, надо, говорят, как бы поменять владельца, ну и так далее. У каждого есть недостатки. Но большинство решений, которые он делает, и главное решение действия, оно правильно, страна, авторитет страны растет.
Вырос рейтинг?
Да, вырос рейтинг одобрения деятельности.
Даже не могу себе придумать какие-то вещи, которые могли бы повысить рейтинг. Мы не знаем, может, он старается как-то.
Думаю, что рейтинг в любом случае повышает, да, политика, которая направлена на социальное улучшение, какие-то продвижения социальных отраслей, она все время будет повышать рейтинг.
Сложно сказать, но я просто не думаю, что он вырос, я не знаю. Я сомневаюсь, потому что очень много того, что является негативным.
Владимир Владимирович, к моему, в общем-то, его уважению и в то же время некоторой неприязни к нему, говорит очень много умных слов. Он это умеет.
Не знаю. Я не замечал, чтобы какой-то рейтинг вырос и кто-то особо одобрял. Я этого не заметил. Ну, мне кажется, это какая-то ошибка, если честно.
Молодой человек в галстуке сказал как раз важную вещь про социальную поддержку. Очень многие вдохновили вот эти 10 тысяч на детей, например.
Не вдохновили.
Наоборот, он расписал очень много денег. Гораздо меньше, в разы меньше, чем на Западе. Этого, конечно, люди не знают.
Но какие есть, живые.
Расписал, сохранил на черный день, на покупку лояльности населения. И в этом смысле он очень доволен собой. Это было заметно по сегодняшним выступлениям. Но надо сказать, что есть еще как бы другая графа в той же таблице, кто не одобряет его деятельность. И этот показатель не упал. Если поднялся один, должен упасть другой. Он не упал, он остался таким же, 33, симметричным абсолютно с прошлым месяцем. Это значит, что недовольство остается, вот этот резервуар недовольства, он может сыграть еще в осенью, в сентябре и в октябре. А так, вот, например, если мы возьмем Мишустина, который, в общем, не очень отличался от правительства как такового. То есть нет к нему отношения. Сейчас оно появилось, но тоже какое-то странное. У него вырос рейтинг одобрения довольно сильно, на 10%. Но в то же самое время неодобряющих тоже выросло на 9% человек. То есть тут более активное к нему появилось отношение. Одни к нему относятся лучше, другие относятся хуже. И вот все равно этот баланс 50-50 отношение к нему сохраняется. Но он уже входит в политику. К нему уже есть доверие. Это значит, что он как-то замелькал в телевизорах и в интернете так, что, в общем, люди его наконец заметили, как они заметили, между прочим, Фургала. У Фургала теперь есть рейтинг общенациональный.
Да, теперь
он
уже
вошел,
все знают, кто это такой.
В группу политиков, которым есть доверие, держится рейтинг на уровне Грудинина 3, у Грудинина 3 у Фургала. Навальный опустился до 2, но это еще до событий. То есть,
ну, я вот говорю всегда, что честный выбор — это когда во второй тур выходит Фургал и Грудинин. Вот это будет, да.
Мы, кстати, проводили недавно фокус-группы вместе с Левада-центром, Московский центр Карнеги, не по поводу выборов, но был такой провокационный вопрос, за кого бы вы проголосовали в группе, это не та репрезентативность, за Фургала или за Мишустина. Во всех группах с разными взглядами люди говорят за Фургала.
Хотя
вот получили, сделали из ничего общенациональную фигуру,
вот
символизирующую протест.
Не совсем из ничего, потому что люди, мы в самых первых эфирах об этом феномене говорили, что они слышат Хабаровск, а Хабаровск рассказывает, почему они за этого Фургала. Что им нравилось в этом Фургале, что он сделал Фургал. Люди обмениваются информацией, они получают информацию о Фургале, не только просто вот какой-то он протест.
Кремль же ничего не понял, послал туда Дегтярева, решил, что им, людям нужно ЛДПР. Да не ЛДПР.
Не ЛДПР, им нужен вот такой, вот хочу такого, как раньше было Путин, а теперь как Фургал, потому что за этим человеком есть абсолютно четкий ряд достижений, который был оценен этими людьми, которые живут там.
Да, вот
и это услышали другие люди и тоже захотели.
Это популизмом, не популизмом, но вот опять же тот же самый Грудинин, который как ракета пронесся и потом исчез, он тоже в памяти народной остался.
Эту ракету тоже подбили и вышибли.
Конечно,
то есть как
конечно.
Вот вырубили Навального, вырубили по другим
спасибо,
способам.
Спасибо, что на свободе.
Спасибо, что на свободе, но вырублен абсолютно из хозяйственной деятельности. Это тоже абсолютное. Ну, слово «безобразие» не знаю, как можно ли в эфире,
политика,
оно слишком эмоциональное.
Политика,
это такая политика. До свидания.